Издательство «Эксмо». Рэйчел Кейн. «Мёртвое озеро». Пролог. Джина Ройл. Уичита. Штат Канзас. Джина никогда не спрашивала про гараж. Последующие годы эта мысль будет мешать ей спать по ночам, пульсируя сухим жаром под веками. Я должна была спросить. Должна была знать. Но она никогда не спрашивала. Она не знала, и в итоге именно это и уничтожило ее. Обычно в 3 часа дня Джина была дома, но в тот день муж позвонил ей и сказал, что у него зоопарка на работе и что ей придется забрать из школы Брейди и Лили. На самом деле это было не так уж сложно. Оставалось еще уйма времени, чтобы закончить дела по дому, прежде чем начать готовить ужин. Мел очень извинился за то, что нарушил ее распорядок дня. Он казался самым лучшим, самым очаровательным мужем на свете. И она решила, что сделает все, чтобы он не переживал. Она приготовит на ужин его любимое блюдо – печень с луком и подаст на стол с бокалом отличного пино нуар, бутылка которого уже стояла на кухонной стойке. А потом будет вечер в кругу семьи. Они сядут на диван вместе с детьми и посмотрят какое-нибудь кино. Может быть, даже тот новый фильм про супергероев, который дети так жаждали увидеть, хотя Мел всегда тщательно следил за тем, что они смотрят. Лили свернется в теплый клубок рядом с Джиной, а Брейди растянется поперек колен отца, положив голову на подлокотник дивана. Лежать в такой позе может быть удобно только мальчишке, еще не переросшему детскую гибкость. Но Мел больше всего на свете любил такие вот семейные вечера. Хотя нет, больше всего на свете после столярного дела. Джина надеялась, что сегодня вечером он не ускользнет, как обычно, в свою мастерскую. Нормальная жизнь. Комфортная жизнь. Не идеальная, конечно. Ни у кого не бывает идеального брака, верно? Но Джина была довольна, по крайней мере, большую часть времени. Она уехала из дома всего на 30 минут. Достаточно для того, чтобы домчаться до школы, забрать детей и поспешить домой. Когда Джина обогнула угол и увидела, что в их квартале мигают красно-синие маячки, первой ее мыслью было: «О боже, неужели чей-то дом горит?» Эта мысль искренне ужаснула ее, но в следующую секунду она эгоистично подумала о том, что теперь уж точно опоздает с ужином. Это была мелочь, но мелочь досадная. Улица была полностью перекрыта. Джина насчитала за ограждением 3 полицейские машины. Проблесковые сигналы на их крышах поочередно окатывали практически одинаковые дома то кроваво-красным, то мертвенно-синим светом. Чуть дальше по улице стояли машина скорой помощи и пожарный фургон, явно не задействованный. «Мама?» — спросил с заднего сиденья 7-летний Брейди. «Мама, что случилось? Это наш дом?» В голосе его звучал восторженный ужас. «Он горит?» Джина притормозила машину до минимальной скорости и попыталась осознать увиденное. Взрытая лужайка, смятая клумба с ирисами, изломанный кустарник, искореженный почтовый ящик, наполовину погрузившийся в дренажную канаву. Их почтовый ящик, их лужайка, их дом. В конце этой трассы разрушений обнаружился красно-коричневый внедорожник, чей мотор все еще курился струйками пара. Он до половины торчал из передней стены их гаража, превращенного Мелом в мастерскую. Навалившись, точно пьяный, на груду обломков, которая некогда была частью их прочного кирпичного дома, Джинни их дом всегда представлялся таким надежным, таким прочным, таким обычным. Омерзительная куча битого кирпича и штукатурки казалась чем-то непристойным. Теперь дом выглядел хрупким и уязвимым. Джина представила себе путь внедорожника. Он въехал на тротуар, сбил почтовый ящик, зигзагами промчался через двор и врезался в гараж. Подумав об этом, она нажала на тормоза собственной машины настолько резко, что рывок отдался в ее позвоночнике. «Мам!» — закричал Брэди почти в ухо, и она инстинктивно протянула руку, чтобы утихомирить его. Десятилетняя Лили, сидевшая на пассажирском месте, выдернула из ушей наушники и подалась вперед. Рот ее приоткрылся, когда она увидела ущерб, нанесенный их дому. Однако девочка ничего не сказала, лишь глаза ее сделались огромными от потрясения. «Извини», — произнесла Джина, едва сознавая, что именно говорит. «Что-то не так, малыш. Лили, ты в порядке?» «Что происходит?» — спросила дочь. «С тобой все хорошо?» «Со мной да. Что тут случилось?» Джина не ответила. Ее внимание вновь обратилось на дом. При виде этих разрушений она почувствовала себя до странного беззащитной и даже голой. Дом всегда казался ей безопасным местом, маленькой крепостью. А теперь стена этой крепости была пробита. Безопасность оказалась ложью, ничуть не прочнее кирпича, дерева и штукатурки. И хуже того, все соседи высыпали на улицу и стояли, глазея и перешептываясь. Даже старая миссис Милсон, бывшая школьная учительница, давным-давно ушедшая на пенсию и редко покидавшая свой дом. Она была главной сплетницей и любительницей слухов во всем квартале и никогда не стеснялась строить домыслы относительно личной жизни любого, кому не повезло оказаться в поле ее зрения. Миссис Милсон была одета в выцветший байковый халат и тяжело опиралась на ходунки. Рядом с ней стояла ее дневная сиделка. У обеих был очень заинтересованный вид. К машине Джины подошел полицейский, и женщина с извиняющимся видом улыбнулась ему, поспешно опуская оконное стекло. «Офицер», — сказала она, — «это мой дом, тот, в который врезался внедорожник. Можно я припаркуюсь здесь? Мне нужно оценить ущерб и позвонить мужу. Это просто ужасно. Надеюсь, водитель не очень пострадал. Он был пьян? Тут довольно опасный поворот». Пока она говорила, выражение лица полицейского менялось от официально бесстрастного до мрачно сосредоточенного. Джина совершенно не понимала, почему, однако осознавала, это плохой признак.
«Это ваш дом?»
«Да, мой».
«Как ваше имя?»
«Ройл. Джина Ройл, офицер». Полицейский сделал шаг назад и положил руку на рукоять своего пистолета.
«Выключите двигатель, мэм», —
приказал он, одновременно махнув рукой кому-то из своих коллег, который рысцой приблизился к ним.
«Приведи сюда детектива, быстро!»
Джина облизала губы. «Офицер, вы, наверное, не поняли».
«Мэм, выключите двигатель немедленно!»
На этот раз тон приказа был резким. Она припарковала машину и повернула ключ в замке зажигания. Тихий рокот мотора смолк, и Джина услышала, как переговариваются любопытные, собравшиеся на тротуаре по ту сторону улицы.
«Положите обе руки на руль. Никаких резких движений. У вас в машине есть оружие?»
«Нет, конечно, сэр. Здесь со мной мои дети». Он так и держал руку на пистолете. И Джина ощутила прилив гнева. «Это просто нелепо. Нас с кем-то путают. Я ничего плохого не сделала».
«Мэм, еще раз спрашиваю, у вас есть оружие?»
Голос его звучал настолько враждебно, что ярость Джины сменилась леденящей паникой. В течение пары секунд она не могла говорить, потом все же сумела выдавить. «Нет, У меня нет никакого оружия. Ничего нет. Что не так, мама?